Гость недели.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал показания на публичных слушаниях в Сенате о причинах его увольнения, в которых многие наблюдатели подозревают давление президента на ход расследования связи его окружения с Россией. Ход слушаний и возможные последствия мы обсуждаем с политологом Юрием Федоровым. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это многие воспринимают все это как политическое землетрясение. На самом деле, насколько вот важен сам факт слушаний с одной стороны, ну и то, что сказал на них Коми с другой стороны?
Ну, вы знаете, я бы использовал выражение Михаила Горбачева, знаменитое или печально знаменитое, процесс пошел. Собственно, вот эти слушания, это второй такой элемент в процессе подготовки импичмента. Первый был назначение специального прокурора, который призван расследовать вмешательство России в избирательный процесс, выборы, президентские выборы в Соединенных Штатах в 16-м, в прошлом году. И все другие связанные с этим сюжеты, как было сказано в решении о назначении специального прокурора. И второй момент – это вчерашнее выступление Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который, во-первых, подтвердил то, что бюро уверено в том, что Россия осуществляла сотни хакерских атак против государственных и частных организаций в Соединенных Штатах. И второе из его выступления следовало, что президент Трамп пытался оказать на него влияние или давление, тут и так можно сказать, с тем, чтобы прекратить расследование, которое ведет Федеральное бюро расследований в отношении бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флина. То есть, если будет найдено подтверждение словам или свидетельствам бывшего директора ФБР, то Трампу могут предъявить обвинение в том, что он препятствует или препятствовал осуществлению правосудия. Это очень серьезное обвинение, это уголовное преступление по американскому законодательству, и не только американскому. И если будет доказано, что это так, то начнется уже формальный процесс импичмента.
Пока это все-таки неформально, то, что эти слушания. Это скорее такие теледебаты, да, в которых пытались прояснить позиции сторон. Или это нечто большее?
Нет, я бы сказал, что тут очень важно, что Джеймс Коми выступал под присягой, он давал свидетельские показания, правда, перед комитетом Сената, а не перед судебным следствием, но тем не менее, это очень важное заявление, это фактически, как свидетельство в судебном процессе. Он выступает в качестве свидетеля, который доказывает, который обвиняет президента в совершении определенного уголовного сюжета, уголовного правонарушения, которое является уголовно наказуемым.
Насколько удалось республиканцам смягчить ситуацию? Насколько им удалось вчера, если не защитить, но хотя бы отвести немного удар или хотя бы выиграть время? И собираются ли они это делать, кстати?
Вы знаете, тут ведь я смотрел эти слушания, и слушал их, и смотрел, и у меня было такое впечатление, что да, некоторые, но не все представители республиканской партии, которые заседают в этом комитете, они действительно пытались не то чтобы поставить под сомнение слова бывшего директора ФБР, этого не было. Но они пытались как-то акцентировать внимание на том, что Джеймс Коми не вовремя, не сразу выступил со своими обвинениями, что он колебался. И тем самым как бы старались, немножечко поставить под сомнение не то, что он говорил, не сам факт того, что президент Трамп пытался воздействовать на него, а вот поставить под сомнение его личную, если хотите, порядочность, что-то вот в таком духе. Это достаточно типичный прием адвокатов и прокуроров, кстати, в, судебном процессе в Соединенных Штатах, да и во многих других странах, когда спор идет не по существу дела, а по личности, как бы по личности и по мотивам свидетеля. Вот тут такое впечатление складывалось. Но я бы сказал еще вот что. Вы понимаете, у республиканцев сложное положение. У них есть две точки зрения в партии, насколько можно судить сейчас. Одна сводится к тому, что нужно поддерживать президента до последнего. Но есть и другая точка зрения, которая сводится к тому, что если президент останется у власти, президент Трамп, то республиканцы рискуют проиграть будущие промежуточные выборы в Конгресс, которые будут через 2 года, ну, через 1.5 сейчас, через 1.5 года. И им, может быть, считают они эти группы в партии, считают, что, может быть, лучше сейчас провести импичмент. Это значит, что к власти приходит нынешний вице-президент Майкл Пенс, тоже республиканец, естественно, но гораздо более такой традиционный республиканец, я бы сказал. И это более надежный способ сохранить большинство в Конгрессе, в Сенате и в Палате представителей. Так что у них не единая позиция по этому поводу.
И вот что теперь делать с этим большинством? Как бы в этой ситуации все эти слушания, все даже попытки провести импичмент вроде бы невозможны, да? Группа, которая за импичмент 3 республиканцев, ну, в открытую же тоже не может он призывать. А вот что им теперь делать до выборов, до промежуточных выборов?
Ну, видите, тут могут быть разные варианты. Эти группы могут считать, что, ну, как бы все уляжется рано или поздно, что президент сделает какие-то важные и такие рассчитанные на завоевание поддержки общественного мнения шаги. Ну, вроде того, как Трамп получил достаточно большую поддержку, отправив эти самые крылатые ракеты, томагавки для удара по сирийской авиабазе. Вот такого рода акции могут, конечно, поднять престиж президента и как бы смикшировать вот это вот негативное впечатление, которое оставляет вся эта история с расследованием российского вмешательства в американские выборы и контактов влиятельных членов предвыборной кампании или избирательной кампании Трампа с российскими дипломатами и разведчиками. Вот это вот. Но тут пока еще очень много неясного, понимаете, как будут дальше развиваться события, будет ли доказано, скажем, что Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности, действительно вел какие-то слишком уж вольные разговоры с российским послом Кисляком. Но тут, но процесс, я повторяю, процесс идет, и я думаю, что большинство в республиканской партии сейчас предпочитает не ставить особо палки в колеса вот этому процессу. Потому что, кстати говоря, Трампа в республиканской партии многие не любят, многие чисто вынуждены его сейчас поддерживают. Но он, в общем, в партии особой популярностью не пользуется. И большинство, поддержки большинства из, скажем, республиканских членов Конгресса, по сути дела, у него может и не быть. Другое дело, что они не декларируют вот эти вот свои негативные отношения к президенту, но оно у них есть.
Юрий, а, собственно говоря, о чем мы говорим? Вот он ведь сама по себе связь с российскими даже спецслужбами, это же не измена родине, да? Это нет ли здесь такого феномена, что попытка отбиться куда более криминальна, чем сам проступок? А вот то, что было, собственно, отчасти с Клинтоном.
Значит, вы знаете, тут есть, значит, первый момент. Это контакты и разговоры Майкла Флинна с Кисляком. Дело в том, что Флинн потом солгал вице-президенту Пенсу, поставил его в неприятное положение, в дурацкое. Когда Пенс заявил со слов Флинна, что у того не было никаких контактов с Кисляком и что он не обсуждал с ним отмену санкций. На самом деле такой разговор был у Флинна с Кисляком. И вот это уже это является нарушением одного, правда, очень старого закона, американского закона, если я не ошибаюсь, называется закон Логана, или акт Логана, по которому людям, которые не являются официальными представителями правительства Соединенных Штатов и не входят в это правительство, запрещается вести серьезные переговоры с представителями враждебного государства. Вот он примерно так звучит.
Ну и, казалось бы, при чем тут Трамп? И пока все-таки Россия не враждебное государство.
Пока Трамп ни при чем. Но Трамп пытался, судя по всему, пытался, хотя он отрицает это, пытался приглушить или заставить ФБР прекратить расследование связи Флина с Россией. А там довольно много всяких сюжетов, в том числе получение, правда, почему-то через турецкие каналы, через одного турецкого лоббиста в Вашингтоне, получение примерно $500,000 за какие-то услуги. В общем, Флин довольно глубоко запутался в таких непонятных финансовых операциях. Он получал какие-то деньги от России, деньги от турецкого лоббиста, но, правда, связанного с Россией, вот эти $500,000. Он не рассказывал о своих контактах с российскими представителями. Он, по-видимому, но тут тоже вопрос еще не ясен, скрыл какие-то факты из своих контактов с российскими представителями, когда обновлял допуск к, ну, если говорить по-русски, к высшей форме секретности. Mm-hmm. Это было в прошлом году, он некоторые вещи не упомянул. Все это сейчас всплывает, и это, в общем, очень какая-то такая неприятная психологическая атмосфера в Вашингтоне.
Но пока это все не криминал для самого Трампа.
Да, пока это не криминал, но видите, вот что произошло. Коми обвинил Трампа в том, что тот пытался помешать ему в расследовании...
Юрий, у нас 15 секунд, простите, да. Угу.
Да. Вот, и Трамп, правда, не под присягой, но все-таки заявил, что это вранье, и что Коми вообще непонятно, чего такое говорит.
Ясно.
Значит, следующим шагом будет допрос Трампа под присягой. Это не исключено. И тогда возникнет конфликт, потому что два человека...
Да, Юрий, вынужден вас прервать на этом месте. Спасибо. Напомним, мы обсуждали вчерашнее выступление Джеймса Коми с политологом Юрием Федоровым.